Глава 19. Паучий каньон. Появление ассасинки произвело эффект не просто взорвавшейся бомбы, а бомбы, взорвавшейся в канализационном коллекторе. Столько криков и грязных ругательств одновременно я еще не слышал. А я, между прочим, уже третью неделю с псами. Хорошо еще, что Каты сегодня нет. Она иногда в одиночку может переплюнуть по сквернословию всю команду. Эдж выглядела точно так же, как в нашу прошлую встречу. Взъерошенные, будто только что после душа, короткие черные волосы, тонкие азиатские черты лица, яркая подводка вокруг глаз. Взгляд острый и будто бы насмешливый. Да и на тонких губах улыбка появляется охотно в десятках разных вариаций. Она встретила волну нашего праведного гнева абсолютно хладнокровно. Не вздрогнула, даже когда лезвие топора Берца просвистело прямо перед ее лицом. «И что дальше, рыжий? Зарубишь беззащитную девушку?» Берс так скрипнул зубами, что даже я расслышал. «Ты-то беззащитная! Но я же с тобой не дерусь, даже оружия не достаю. Так что спрячь свои железяки, не позорься!» Она усмехнулась и обвела взглядом остальных. Чуть задержалась на мне и вдруг заговорщически подмигнула. «Все выпустили пар?» — буркнул Терехов. «Можем продолжать разговор?» Ответом был очередной взрыв возмущения. «Да как так, Лео? Эта крыса нас два дня валила из-под тишка, теперь к нам же в отряд?» «Подстава какая-то, точно вам говорю, наверняка это змеюка похлеще Мордекая!» Паладин выставил перед собой ладонь, давая знак замолчать. Псы понемногу утихомирились, но смотрели угрюмо из-под лобья. Сам я, на удивление, был почти спокоен, хотя Атедж пострадал напрямую. На ее счету одна моя смерть и два покушения. Но странное дело, я на нее не злился, а скорее наоборот, восхищался и завидовал ее мастерству. Или наглости, или тому и другому. Одна девчонка умудрилась в одиночку терроризировать целый отряд стальных псов. Это дорогого стоит. «Думаю, надо немного прояснить ситуацию, мальчики». Вальяжной походкой, приблизившись к нам, проговорила ассасинка. «Да. Я и правда сняла пяток фрагов с вашего отряда. Пришлось убить разок вон того шустрого монаха и тебя, папаша, и того рыжего, и красавчика с луком». Перечисляя, она указывала на свои жертвы изящным пальчиком с острым розовым ноготком. Услышав, что она назвала его красавчиком, Стинг расплылся в улыбке и, похоже, тут же забыл о своей обиде. «Ну, а начала с вашего доблестного командира». «Вот это поворот!» «А ведь Терехов не говорил, что Эдж его подловила. Причем, похоже, еще до меня. Вот ведь скрытный тип!» «Поймите, лично я против вас ничего не имею. Это бизнес. Есть заказ и есть цели».
«Кто тебе нас заказал?» напрямую спросил Берс.
Ассасинка в ответ только рассмеялась. «Раскрывать имена заказчиков – это нарушение профессиональной этики. Уж вам ли этого не знать, вы ведь тоже наемники. Да и не все ли вам равно? От вашего шефа мне поступило куда более выгодное предложение».
«Отказываться от заказа, когда найдется тот, кто заплатит больше, выходит, вашей этике не претит», – саркастически усмехнулся док.
«Тут нет противоречий, папаша. Мой контракт был бессрочный. Просто платили по 20 золотых за смерть любого бойца из вашей команды».
«Ха, всего двадцатку? Я оскорблен», — мотнул головой Берс. «И охота же тебе было суетиться».
«Почему бы и нет?» Пожала плечами Эдж и мило улыбнулась. «Легкие деньги».
А вот сейчас было обидно.
«К тому же я хотела к вам присмотреться».
«Это еще зачем?»
«Ну...» «Так шеф ваш вышел на меня еще 3 дня назад, сразу после того, как я получила заказ. Мы с ним нашли компромиссный вариант. Я снимаю 5 фрагов и получаю свою 100 золотых у старого заказчика. И у него никаких подозрений, и ваш шеф убедится в моей компетентности».
«Да он совсем охренел!» Снова начал закипать Берс. «То есть это было твое тестовое задание для вступления в отряд? Лео, что за дела?»
«Я сам об этом слышу впервые», – процедил паладин. «Но на шефа это похоже. Ладно, хватит уже об этом».
«Как это хватит? Мы же хватит, я сказал. Времени нет. Через пару часов уже должен появиться Дахамеш. И вся надежда на план Эдж.
Мы дружно обернулись к ассасинке, и та снова улыбнулась. Ей, похоже, происходящее доставляло истинное удовольствие. Да уж, потешила она свое самолюбие. «Карту кто-нибудь достаньте, я свою светить не хочу». Просьбу встретили, мягко говоря, без особого энтузиазма. Чтобы немного разрядить обстановку, я достал свою карту. У меня все равно там никаких тайных пометок, так что показывать не жалко. «Спасибо, дорогой». Сладко улыбнулась Эдж и, расстелив пергамент на подходящем валуне, подозвала остальных. Итак, вот они, ржавые пустоши. Область довольно обширная, и Дахамеш может появиться где угодно. Поэтому сейчас там уже вовсю рыщут малые отряды разведчиков, а вот-вот и вся та толпа из Мэраха ломанется. Но нам не так важно, где именно появится этот ящер.
Почему?
Потому что убивать его в любом случае будут здесь. Эдж ткнула пальцем в пятно на карте, похожее на след от попавшего в стекло камня. Этакая звезда из трещин, расходящихся из одной точки. Это паучий каньон. Где бы наш толстозадый Тараск не появился, его сагрят и постараются заманить именно сюда. Там есть узкое место, где его можно заблокировать так, что он будет беспомощен. А дальше остается только заковырять его насмерть. По крайней мере, последние два раза его убивали именно так. Схема надежная, отработанная. Так что в этот раз интрига только в том, как гильдии передерутся за глаз Дахамеша. Скорее всего, Мочилова развернется там же, в каньоне.
До схватки с ящером или после?
Прямо во время. В прошлый раз тоже был рейд легиона. И пока они били Дахамеша, к ним в тыл зашел отряд Вальгалы. Перебили всех, быстро прикончили ящера и забрали глаз. В этот раз легион явно хочет отыграться, если уж сам Крушитель явился.
Ну, допустим. Буркнул Терехов. «В чем твой план?»
«Мне сказали, что у вас в группе есть толковый алхимик, освоивший производство взрывных зелий».
«Ну, допустим», — отозвался док. «Мы как раз вчера уйму ингредиентов наколотили подходящих. Я сегодня хотел ими заняться. Придумал тут одну штуку, набрал небольших глиняных кувшинчиков с кружку размером. Думаю, наделать этаких гранат. Буду швыряться ими. В бою вам помогать».
«И куда ты собрался их швырять? Прямо в замес?» — хмыкнул Берс. «А нас не зацепишь?»
Док сконфуженно замолчал.
«Ну да, с этим могут быть некоторые проблемы».
«Вы не отвлекайтесь», — напомнил Терехов. «Эдж, зачем нужна взрывчатка? И сколько?»
«На словах сложно объяснить, но...» «Ладно, начну с самого начала. В сам каньон нам соваться не нужно. Там и без нас будет куча народу. А поскольку нас мало, то, скорее всего, нас попросту прибьют. Легион, Вальгала, Рейнджеры, неважно кто».
«Логично.
Мы пойдем поверху, по краю каньона. Причем выдвигаться надо прямо сейчас, пока все эти герои будут шастать по пустошам да загонять Дахамеша в ловушку. Мы успеем хорошенько подготовиться на месте. Нужно, во-первых, там окопаться и замаскироваться, а во-вторых... заложить побольше взрывного зелья в расщелину одну. Там кусок скалы нависает в аккурат над тем местом, где Дахамеша бить будут. Если получится его обрушить вниз, мало никому не покажется. Может, даже самого ящера прибьем. Прикиньте, сколько опыта за него дадут». Мы немного помолчали, переглядываясь между собой. План выглядел незатейливым, но эффективным. И как раз в духе ассасинки. Ущерб мы нанесем из-под тишка, даже не показываясь на глаза.
«Звучит вроде толково», – пожал плечами Берс. «Но в чем подвох? Неужели вся эта толпа, что будет драться за Дахамеша, будет идти строго по дну каньона? А наверх никакие группы высылать не будут? Ну там лучников с магами, чтобы они сверху ящера этого долбили».
«Лучники против Дахамеша бесполезны», – покачала головой Эдж. «По крайней мере, пока. Не знаю, какой лук надо иметь, чтобы пробить его шкуру. Или какие стрелы. Но Рыжий прав, все не так просто.
Конечно же, поверху каньона тоже пойдет куча групп поддержки. Прежде всего маги. В основном маги льда. Они сверху будут лупить ящера и самое главное нейтрализовывать его огонь».
«Так он правда огнедышащий?»
«Огнеблюющий скорее. Изрыгает на землю целые лужи горючей жижи. В замкнутом пространстве это вообще жесть. Поэтому и нужны маги льда. Они вроде огнетушителей. Ну а для них нужно прикрытие, чтобы какие-нибудь конкуренты их не вырезали под шумок.
Угу, вроде нас, усмехнулся Стинг.
Вот именно. В общем, пока там в каньоне основной замес пойдет, наверху тоже будет не скучно. Можно, кстати, набить немало фрагов. Маги легкие мишени.
Эдж хищно прищурилась, и мне стало не по себе, будто снова почувствовал наконечник стрелы между лопаток.
Терехов, хмурясь, долго разглядывал карту, наконец кивнул.
«Ладно, будем пробовать. Для начала надо добраться до места, а там сориентируемся. Док, готовой взрывчатки у тебя много?»
«Нет, штук 5 зарядов всего. Хорошо, что в тот раз на матки дреков не потратили. Но дайте мне хотя бы часок времени, и я сварганю ее столько, что весь мэрах на воздух поднять можно будет».
«Ловлю на слове, Сергеич. Ладно, хватит болтовни, выдвигаемся и в темпе, в темпе!»
Ржавые пустоши отчасти получили свое название из-за характерного цвета почвы, а отчасти из-за того, что здесь полно обломков древних аланских построек и механизмов. Мы как раз миновали один из таких островов, похоже, башню тени птиц, искореженную каким-то мощным ударом или взрывом. Остальные обломки выглядели не лучше. Пустоши носили на себе следы не то побоища, не то разрушительного природного катаклизма. С флорой и фауной здесь было совсем грустно. Безжизненная потрескавшаяся земля была тверда, как камень, и на ней лишь изредка можно было увидеть чахлые колючие кусты без листьев, догонимые ветром клубки перекати-поля. Живность же была сплошь плотоядной и агрессивной. Ну, неудивительно. Поживи в таком унылом месте, тоже начнешь бросаться на всех подряд. К счастью, крупных животных вроде тарасков нам на пути не встретилось. Но пару раз пришлось отбиваться от ящеров поменьше, гнездящихся в глубоких расщелинах в земле. Размером они были с волка, но из-за раздувающихся, как у жаб, зубных мешков, выглядели куда больше. А их привычка хватать что ни попадя своими длиннющими, как плети, языками, чтобы набить этот самый зубный мешок, мне вообще не понравилось. Наверное, потому что из всего отряда они выбирали добычи именно меня. Уж не знаю почему, наверное, размерами я был меньше остальных. Хотя ту же Эдж почему-то не трогали. Языки у ящеров были сплошь покрыты мелкими крючочками, а при захвате обвивались вокруг ноги или руки намертво. Тянулись они при этом не хуже автомобильной лебедки, прямо в загребущие когтистые лапищи. На верхних челюстях влажно блестели подозрительного вида клыки, похоже ядовитые. В общем, очень сомнительные предварительные ласки. А обнимашек я и вовсе старался избежать. Одно хорошо, сферы ци из них вылетали крупные, яркие, с темно-зеленым отливом. Я забирал в основном стихию земли, то есть живучесть. Это была у местной живности преобладающая характеристика. Прикосновения языков оставляли на коже красные чешущиеся следы и небольшое отравление, которое я решил даже не лечить. Пусть сопротивляемость к ядам прокачивается. Да уж, в Артере поговорка «то, что вас не убивает, делает только сильнее» не просто верна, а возведена в абсолют. Любое событие поневоле начинаешь оценивать с точки зрения того, как за счет этого можно усилить своего персонажа. Но до Берса мне, конечно, далеко. Стинг рассказал, что тот первые пару недель вообще постоянно сам себя резал в промежутках между боями, чтобы скорость регенерации прокачать и в целом живучесть. Эдж в пустошах ориентировалась уверенно. Сразу видно, что здесь не впервые. Двигались мы пешком. Раздобыть ездовых ящеров в Мерахе сейчас было совершенно нереально, да и светиться в поселке не хотелось. Передвигались мы трусцой и часа за полтора добрались до южной оконечности каньона. Да и то управились бы быстрее, если бы не стычки с языкастыми ящерами. Плюс однажды пришлось обогнуть по широкой дуге небольшое затхлое озерцо.
«Вокруг таких омутов больше всего мобов», — пояснила Эдж. «Скорее всего, они там и рождаются под водой. Проще обойти».
Каньон раскинулся в обширной линзообразной впадине и, как и на карте, походил на глубокие трещины, разбегающиеся от места удара. Будто бы с неба в каменную плиту ухнули исполинским молотом или чем-то посерьезнее. Мало ли какое оружие было у этих древних алантов, что они умудрились уничтожить сами себя, а целые регионы вроде этого превратить в ядовитые пустыни. Глубину ответвлений было сложно сходу прикинуть. Рельеф здесь был очень неровный. Кое-где к каньону можно было пройти по плоскому, как стол, равнинному участку, а где-то высились бесформенные скалы, похожие на наплывы воска на свече. Горная порода здесь будто бы расплавилась когда-то давно, а затем застыла, образовав причудливые формы. Ну, зато есть где укрыться. Эдж, время от времени, сверяясь с картой, повела нас дальше на север, вдоль одного из ответвлений каньона. «Остерегайтесь пещер», — предупредила она. «С арахнидами нам лучше не связываться, нас мало, и мага огня среди нас нет».
«Арахнидами?» — обеспокоенно переспросил док.
«Ну да». «С чего ты думаешь, каньон называется паучьим? Тут здоровенные восьминогие твари живут, ростом мне по пояс, но они-то не самое страшное, страшнее молодняк. Размером с собаку, но обычно много их, стаи штук по 50. Их лучше лупить заклинаниями, бьющими по площади».
«А нормальные зверюшки тут вообще водятся, которые не захотят нас сожрать?» – проворчал некромант.
«Сразу видно, слюнтяев из Золотой Гавани», – снисходительно усмехнулась ассасинка. «У вас там, наверное, на нубских локациях зеленые полянки и зайчики пушистые скачут».
«Ты лучше за маршрутом следи, зайка», – недовольно буркнул Терехов.
«Конечно, котик», – парировала Эдж.
«Мы, по-моему, уже почти пришли. Надо только перебраться через этот гребень».
Карабкаться по местным скалам было тяжело. Ни торчащих корней, ни мелких трещин, сплошные покатые поверхности. Трещины, если попадались, то здоровенные, там, где порода попросту лопалась, обнажая пористую, как губка, структуру. Кажется, это называется туф. Или пемза. Или это одно и то же. Но туф – порода вулканическая, а тут вроде вулканов поблизости не видно. Наверное, очередной ляп вирт-дизайнеров. Или все-таки мое предположение верно, и по задумке разработчиков, когда-то эти скалы кипели и плавились, а потом застыли, образовав такие вот странные наплывы, которые уже потом начали трескаться от времени. Труднее всех приходилось Даниле в его тяжелых доспехах. Он сильно отстал, и я немного задержался, пытаясь подсказать ему более удобный маршрут наверх. Худо-бедно мы перевалили на другую сторону. Там с первого взгляда стало понятно, что Эдж имела в виду, когда говорила, что это место идеально для убийства Дахамеша. Каньон в этом месте сильно сужался, так что вверху и у дна его стенки почти соприкасались. Я точно смог бы перепрыгнуть на другую сторону, даже без прыжка лягушки. Там метров 5 от силы. Правда, скала в том месте нависает довольно тонким козырьком, к тому же изрядно потрескавшимся у основания. Вокруг вроде бы пока никого не было, так что мы быстренько осмотрелись. Я осторожно прошел по нависающему над каньоном выступу и глянул вниз. Сверху перешеек выглядел как песочные часы, узкое горлышко посередине, куда, видимо, и загонят ящера, а с обеих сторон расширяющиеся площадки, на которых могут разместиться по паре десятков бойцов. То, что тут уже не раз проходили подобные схватки, было заметно. Все дно и нижние края стен каньона были черными от копоти, будто по нему прошлись напалмом.
«Ну и как там глубоко?» – спросил Терехов, тоже осторожно выходя на выступ.
«Метров 20». Эдж знаком подозвала остальных и показала удобное углубление между скалами чуть в стороне от края. Добраться до него, правда, тоже было непросто. Пришлось карабкаться по почти отвесному гладкому камню. Зато на вершине обнаружилась чашеобразная выемка, в которой запросто можно было укрыться всем отрядом.
«Но отсюда не видно дна каньона», – проворчал док. «Мы слишком далеко от него».
«В том и смысл. Если здесь решит расположиться какая-нибудь группа поддержки, то будет держаться ближе к краю, а сюда не сунуться. Но вообще, обычно маги выстраиваются на другой стороне. Там более ровная площадка и обзор лучше».
«Зато и сами они, как на ладони», — усмехнулся Стинг.
«Соображаешь, красавчик. Только не надейся, что они будут просто стоять и ждать, пока мы отсюда их расстреляем. Они тоже не дураки. И прикрытие себе обеспечат, и по эту сторону от каньона на всякий случай тоже кого-нибудь выставят. У легиона после прошлого раза наверняка паранойя, будут перестраховываться».
«Значит, сидим тихо», — кивнул Терехов.
«Док, разворачивай пока свою лабораторию. Надеюсь, дымить не будешь?»
«Нет-нет, я тихонечко».
«Добро. Остальные пока следите за окрестностями. Не прозевайте появление гостей».
«Я думаю, у нас еще есть пару часов», — возразила Эдж.
«Сейчас все ищут Дахамеша. Здесь пока стоит опасаться только одиночек разведчиков».
«Хорошо, если так. Пойдем покажешь, куда ты предлагаешь заложить взрывчатку».
Монах пусть тоже с нами. Я видел, как он по скалам умеет карабкаться. Это пригодится.
Эдж показала нам трещину у основания скального выступа. В верхней части она была не так заметна, зато на боковой расширялась и ветвилась, уходя далеко вниз. Они с Тереховым развернули веревку, по которой я спустился по отвесному склону. Пошарил в расщелине рукой. Дна не нащупал, хотя рука пролезла по самое плечо. Попробовал посохом, тоже никуда не уперся. Начал продвигаться ниже, где трещина начала сужаться. Там, наконец, конец шеста стал застревать. В общем, план Эдж вполне может сработать. Если заложить побольше взрывного зелья в эту трещину, от скалы может отколоться здоровенный кусок размером с автобус. Даже странно, как это он до сих пор под собственным весом не обвалился. Убрав посох, я начал уже двигаться вверх, когда до меня донесся какой-то шорох, кажется, из трещины. Я прищурился, пытаясь разглядеть там хоть что-нибудь. Но было слишком темно. Расщелина при нынешнем положении солнца находилась в тени от противоположной стены каньона. Но шорох повторился и даже усилился. Чуть выше меня из трещины, как в старых детских кошмарах, медленно выползло многоногое нечто с колючими пилообразными лапами и жвалами, похожими на острые клещи. Брюшко у паука было размером с хорошую дыню. Продолговатая, покрытая жестким хитиновым панцирем, как у жуков, и раскрашена желто-коричневыми полосами. Я, признаться, оцепенел от ужаса и брезгливости. Все-таки страх перед насекомыми, какой-то глубинный, животный, не поддающийся контролю. Особенно, когда эти насекомые таких неприличных размеров. Ей-богу, я бы предпочел со стаей волков нос к носу столкнуться, чем с такой вот пакостью.
«Эй!» Негромко я позвал Терехова. «Тащите меня наверх!»
«Ну как там, точно все разглядел?»
Паук, неспешно перебирая лапами, пополз прямо ко мне, а из расщелины чуть ниже, на расстоянии вытянутой руки, показалась еще пара его сородичей.
«Да вытаскивайте меня уже!»
Не выдержал я. В голосе моем, видимо, прозвучало нечто такое, что моих товарищей наверху проняло. Веревка натянулась, как струна, и я, увлекаемый ею, начал подниматься. Паукам это не понравилось, они тоже ускорились и устремились за мной. Из трещины между тем вылезло еще штук 5.
«Быстрее!»
Я уже откровенно запаниковал. Твари двигались шустро и быстро, нагоняли меня. Надо мной уже замаячил спасительный край. Терехов тянул веревку. Эдж подала мне руку, чтобы помочь выбраться. Как раз в этот момент один из арахнидов вцепился передней лапой мне в лодыжку. Я закричал что-то нечленораздельное. Выбравшись из пропасти, повалился на землю, отчаянно дрыгая ногами, чтобы стряхнуть паука-переростка. Концы лап у того были как острые шила, пробивали насквозь мою нехитрую кожаную броню и впивались в плоть.
«Не дергайся, Стас!» — рявкнул Терехов. «Голову пригни!»
«Легко сказать, не дергайся!» Я замер, стиснув зубы. Паладин точным ударом меча сшиб с меня арахнида и пинком отправил его в пропасть. Снизу выползли еще несколько, но и с этими он расправился быстро. Я медленно поднялся, пытаясь успокоиться. Черт, а ведь я подумал, что меня уже ничем особо не напугаешь в артере. Но тут какие-то старые фобии проснулись, видимо.
Вот про таких я и говорила. Брезгливо сплюнув, кивнула Эдж.
Молодняк арахнидов. Поодиночке не особо опасный, противный только. Но на стаю лучше не нарываться. Иногда это даже хуже, чем со взрослыми особями сцепиться.
«Там что, их гнездо?» – спросил меня Терехов.
«Не знаю. Трещина очень глубокая. Может, они просто туда забрались, а может и правда вылупляются там?»
«Ну, считай это бонусом, малыш», – похлопала меня по плечу Эдж. «Если заложишь туда фугас и заодно прихлопнешь целое гнездо мелких поганцев, считай, весь опыт достанется тебе».
«Во-первых, никакой я тебе не малыш. Во-вторых, что-то не очень мне хочется лезть туда второй раз».
«А это даже не обсуждается», — отрезал Терехов. «Заменить тебя особо некому».
Он вдруг замер, прослушивая сообщение по игровому чату, и негромко выругался.
«Черт, поднимаемся к нашим, кажется, у нас проблемы».
О том, что именно за проблемы, даже объяснять не пришлось. Стоило нам забраться наверх и оглядеться, как мы заметили быстро приближающиеся к нам отряды. С юга, по дну каньона, явно двигалось целое войско. Оттуда доносился гул, топот, а в воздухе вилось целое облако пыли. С севера тоже подоспела небольшая группа игроков, но двигались они поверху, причем именно по нашей стороне.
«Я не пойму, они что, уже зверюгу эту сюда гонят, что ли?» – опешил Берс.
«Так быстро?»
«Ты же говорила, что у нас еще пара часов в запасе», – повернулся к Эдж Данила.
«Ну уж извините», – язвительно отозвалась она. «Я этими олухами не дирижирую. Наверное, Дахамеш объявился совсем недалеко от каньона, так что его быстро загнали куда надо. Совсем скоро они будут здесь, и с севера наверняка встречная группа идет».
«Док, ты скоро там?» – спросил Терехов.
Алхимик занял добрую половину площадки, на которой мы укрылись. Вокруг него высились какие-то реторты, ступы, кучки ингредиентов, тигели для плавки сургуча.
«Минут 40. Если не будете отвлекать, постараюсь управиться за полчаса».
«Сергеич, родной, нет у нас полчаса. Нам ведь надо еще заложить твой подарочек в расщелину. Не будем же мы этим заниматься прямо у них на глазах».
«Леонид, ты уже отвлекаешь».
Терехов выругался сквозь зубы и окинул взглядом походную лабораторию.
«Помочь чем-то сможем? Тоже будем смешивать чего-нибудь.
Просто не лезьте». С несвойственной ему резкостью огрызнулся док.
«Ладно, ладно. Сколько ты зарядов делаешь?»
«Намешал на 9 фугасов. Больше у меня подходящих кувшинов с собой нет».
«Может, попробовать с теми, что уже есть?» – предложил Берс. «Или маловато будет?»
«Конечно, маловато. К тому же эти мои новые малышки будут гораздо мощнее. Мы у Хиса в храме добыли кучу гремучего камня. Я весь его сюда пустил. Должно рвануть так, что мы тут еще один каньон сделаем».
«Ты только не перестарайся, док», – предупредил Терехов.
«Да ладно тебе. Я же тут не с обогащенным ураном работаю. Обычные пороховые бомбы, ну, с местным колоритом магическим».
«Ладно, работай, работай, не отвлекаем. Возможно, у нас еще есть время. Эти загонщики двигаются не так уж и быстро».
«Дахамеш, в принципе, не особо поворотливый», – пожал плечами Эдж. «К тому же мы не знаем, что там у них творится. Может, они попутно и друг с другом грызутся? Меня больше тот отряд беспокоит, который поверху идет.
Похоже, они совсем рядом с нами расположатся».
«Вот именно», — поддакнул Стинг, наблюдающий за окрестностями, лежа на возвышающемся над нашей позицией камне.
«И это, Лео, взгляни-ка, ты должен это увидеть».
Паладин тоже выбрался на камень и подполз на пузе к Стингу. Меня разобрало любопытство, так что я последовал его примеру. Сам не заметил, как рядом, прижимаясь ко мне боком, пристроилась и Эдж.
«Вот черт, они и правда решили угнездиться прямо здесь», – прошипела она.
«Придется как-то их обходить, либо быстренько отправить к Мингиру, чтобы не путались под ногами».
Терехов тоже выругался, но совсем по другой причине. Присмотревшись к нашим незваным гостям внимательнее, я и сам скрипнул зубами с досады. Пара латников со щитами, лучник и куча магов. Темнокожий верзила в оранжевой мантии, две светловолосые девчонки, смешной толстяк в мешковатом балахоне, а впереди, отсвечивая издалека заметной белой раздвоенной бородой, вышагивает целитель в кольчужной броне.
«Да это же Бальдер и его команда!»
«Да уж, Артер Тесин».